Глава 39. Проливной дождь, продолжавшийся весь день, совершенно прекратил пожар. Лишь местами, где накопилось особенно много хвороста, можно было ночью заметить огни. На другой день леса на протяжении многих миль стояли черными и дымящимися. Кустарники и хворост выгорели дотла. Но сосны и дубы по-прежнему гордо поднимали свои вершины. И даже менее крупные деревья еще обнаруживали слабые признаки жизни. Рассказ о спасении Елизаветы передавался из уст в уста, украшаясь самыми фантастическими подробностями. Молва передавала также, что Магикан погиб в огне. Это известие казалось тем более правдоподобным и вероятным, что рудокопа Джотема Ридля нашли в его яме полузадохнувшимся от дыма и обгоревшим так сильно, что не было надежды на спасение его жизни. Дальнейшие события дали новую пищу для разговоров. Фальшивомонетчики последовали примеру Бумпо и ночью бежали из тюрьмы, также перепилив бревно. Когда это известие распространилось по поселку, поселенцы решили, что необходимо захватить всех беглецов, какие только попадутся. Рассказывали о пещере, служившей будто бы притоном злоумышленникам. Темные слухи о рудах и драгоценных металлах связывались с подделкой монеты, и обывательская фантазия рисовала самые удивительные картины. При таком лихорадочном возбуждении умов кто-то пустил слух, что лес был подожжен Эдвардсом и кожаным чулком, и что, следовательно, их-то и нужно притянуть к ответу. Это мнение, поддерживаемое главным образом теми, чья неосторожность была причиной пожара, нашло благоприятную почву. Общий голос требовал наказания злоумышленников. Ричард, разумеется, не остался глухим к этому призыву и немедленно принял необходимые меры. Было выбрано несколько здоровых молодых людей, получивших соответствующие секретные предписания непосредственно от самого шерифа. Проникнутые сознанием своего долга, эти молодые люди отправились на холмы с такой поспешностью, словно судьбы мира зависели от их усердия. И с таким таинственным видом, как будто дело шло о государственных тайнах величайшей важности. Ровно в 12 часов перед храбрым драгуном раздался барабанный бой, и появился Ричард в сопровождении капитана Холлистера, на котором был мундир капитана Темплтонской легкой инфантерии. Все было условлено заранее. На звуки барабана быстро собрались 25 милиционеров и выстроились в боевом порядке. Так как этот отряд состоял из добровольцев и находился под командой человека, который провел свою молодость до 35-летнего возраста в лагерях и гарнизонах, то он представлял самый блестящий образчик военных сил области. И рассудительные граждане Темплтона утверждали, что их милиция не уступит никаким войскам в мире по выправке и военному искусству. В отношении же физических качеств она, несомненно, превосходила их. С этими утверждениями расходились только три голоса и одно противоположное мнение. Мнение принадлежало Мармадюку, который, однако, не считал нужным доводить его до общего сведения. Из голосов же один и довольно громкий принадлежал супруге самого командира, которая часто упрекала мужа за то, что он, занимавший во время последней войны почетную должность сержанта Виргинского кавалерийского полка, снисходит до командования таким сбродом. Другим скептиком был мистер Помпа, который всякий раз, как ему случалось видеть маневры отряда, замечал благодушным тоном: «Ну да, они, пожалуй, сумеют зарядить и выпалить. Но что касается маневрирования кораблем, то капрал Боадицеи, сумел бы их окружить и взять в плен в какие-нибудь полсклянки. Третьим неверующим был месье Лекуа, который шепотом сообщил шерифу, что это прекраснейшее войско, какое он когда-либо видел, но уступает французским мушкетерам. Мармадюк снова заперся в своем кабинете с Вандерскулем, и таким образом ничто не могло воспрепятствовать походу. Ровно в 2 часа отряд взял ружья на плечо, причем все проделывали этот прием один за другим с величайшим старанием. Когда все мушкеты были приведены в надлежащее положение, раздалась команда. «Налево! Шагом! Марш!» Нельзя сказать, чтобы это движение было исполнено с образцовой точностью. Но как бы то ни было, музыка заиграла «Янки Дудль», Ричард и мистер Дулиттл храбро двинулись во главе колонны, а капитан Холлистер заковылял рядом со своим войском, размахивая громадным драгунским палашом, стальные ножны которого волочились по земле с самым воинственным дребезжанием. Лазутчики, посланные шерифом на разведки, вернулись и сообщили, что беглецы вовсе не думают ретироваться, а напротив, очевидно, узнали о предстоящем нападении и приготовились к отчаянному сопротивлению. Это известие вызвало значительную перемену не только в планах вождей, но и в настроении солдат. Люди обменивались друг с другом очень серьезными взглядами, а Ричард и Дулиттл отошли в сторону и начали совещаться. В этот момент показался Билли Керби, который шел по дороге с топором под мышкой, опередив своих валов так же, как капитан Холлистер опередил свою армию. Лесоруб изумился, увидев вооруженный отряд. Шериф обрадовался этому неожиданному подкреплению и потребовал именем закона, чтобы он присоединился к ним. Билли же слишком уважал Джонса, чтобы отвечать отказом. Решено было, что он возьмет на себя обязанности парламентера и предложит врагам сдаться, прежде чем будет приступлено к крайним мерам. Войска разделились. Половина отправилась под начальством капитана через Виденье, чтобы подойти к пещере слева. Другая, под начальством его помощника, должна была атаковать ее справа. Джонс и доктор Тодд, который также участвовал в походе, сделали обход по лесу и появились на площадке над головами осажденных, но вне их поля зрения. Герам не решился последовать их примеру и поплелся за Билли Керби, но предпочел остановиться на почтительном расстоянии от укрепления и спрятался за дерево. Большинство людей сделали то же, с большим искусством укрываясь от врага за различными препятствиями. И только 2 из осаждающих шли на виду у осажденных. Именно капитан Холлистер с одной стороны и лесоруб с другой. Ветеран смело остановился впереди своего войска, держа палаш наготове и не спуская глаз с неприятеля. А рослая фигура Билли Керби с топором под мышкой и с руками в карманах дышала обычным ленивым спокойствием. До сих пор обе стороны еще не обменялись ни одним словом. Осажденные устроили перед входом в пещеру бастион из обгорелых бревен и сучьев. Так как за этим укреплением виднелись с одной стороны фигура Натти, а с другой Бенджамина, а подъем к нему был очень крут и скользок, то штурм представлялся довольно затруднительным и далеко не безопасным. Получив приказание, Билли Керби стал подниматься по склону со свойственным ему хладнокровием. Когда он находился в 100 шагах от укрепления, над бревнами показалось длинное ружье кожаного чулка и раздался его громкий голос. «Уходите, Билли Керби! Уходите! Я не желаю вам зла! Но если кто-нибудь из вас подойдет ближе, то будет пролита кровь!» «Полно, старина!» — сказал Билли добродушно. «Не заводите катавасию! а лучше выслушайте, что я вам скажу. Мое дело сторона, но сквайр Дультл, который прячется вон за тем деревом, просил меня передать вам, что вы должны подчиниться закону. Вот и все». «Я вижу эту тварь!» — с негодованием закричал Натти. «Но если он мне покажет хоть краешек тела, в который можно всадить пулю, то я с ним разделаюсь. Уходите, Билли, прошу вас. Вы знаете, как я стреляю, но я не хочу с вами ссориться». «Как бы вы ни стреляли, Натти, — сказал лесоруб, укрываясь за стволом сосны, — но вам не удастся застрелить человека сквозь дерево в 3 фута толщиной. Я же могу свалить его на вас в какие-нибудь 10 минут, а то и скорее. Поэтому будьте вежливы. Я требую только законного».